Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елдос Крепостина. Сегодня вспомним события военной поры, связанные с историей страны и Поволжья. Далее речь пойдет об ориентирах наступившего года, в том числе по реализации национальных проектов. Также в программе «Новости культуры и спорта». Открывает эфир песня на чувашском языке о красоте. До начала обзора событий недели в регионах остановлюсь на теме, ставшей центральной в эти дни. Набирает обороты массовая вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции. В регионах между Волгой и Уралом также этому уделяется особое внимание. Вот мнение Валиева Равиля Шамилевича. Он главный внештатный фтизиатр-эксперт Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии, заслуженный врач Российской Федерации и Республики Татарстан.
Любая инфекция распространяется среди населения, когда есть восприимчивый контингент, так это называется. То есть люди не переболели той или иной болезнью инфекционной. И чем больше этого восприимчивого контингента, тем быстрее заражается человек и заболевает. Если мы принимаем какие-то ограничительные меры в отношении масок и прочее, то люди заражаются, но заболевают в более легкой форме. У них формируются антитела, то есть организм учится справляться с этой инфекцией. И при повторной встрече с этой инфекцией он уже не заболевает, потому что у него есть антитела, это так называемый гуморальный иммунитет, и есть долговременные клетки памяти, это так называемый клеточный иммунитет. И когда определенная доля населения переболевает или заражается, в том числе бессимптомно, и вырабатываются антитела, то эпидемия прекращается. Это касается любой инфекционной патологии. Вот, скажем, чума. Возникает большая вспышка, она распространяется в том числе вот среди крыс, они являются вот переносчиками первичными. Потом, когда определенная доля умирает, этих крыс определенная доля людей заболевает и умирает, начинают ограничивать, все, эпидемия прерывается. То же самое касается коронавирусной инфекции. Вот мы говорим, в нашей республике 50% уже имеют антитела. И если еще хотя бы 20% населения будет иметь антитела за счет того, что они вакцинируются, то уже это будет не эпидемия. Это не говорит о том, что люди не будут заболевать коронавирусом. Мы вот, например, вирусной инфекцией мы ведь можем и летом заболеть, но вспышки такой нет. У кого-то насморк, у кого-то проявления могут быть. Поэтому, когда определенное, вот для коронавируса это считается примерно 70%. Поэтому, чем быстрее люди привьются, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет, и тем быстрее будут сняты ограничительные меры. Уже не надо будет тогда всем поголовно ходить круглые сутки в масках, будут сняты другие ограничения. Поэтому все зависит от нас.
Далее в информационном блоке наши корреспонденты сообщат о ходе вакцинации в их республиках.
Хайырлы ерте. Сезнең Татарстан сәлемле.
Директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала президенту страны Владимиру Путину о новом электромобиле от КАМАЗа. Она перечислила масштабные проекты, которыми Россия может гордиться. В их число вошел электромобиль «Кама-1». К сведению, седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Сейчас на «КамАЗе» готовятся к коммерческому производству электромобиля. 1 февраля президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с главным дирижером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусаджалиля Ринатом Салаватовым. Миниханов отметил, что Салаватов является ярким представителем школы классического театрального искусства, для которого Татарстан стал вторым домом. Рустам Миниханов вручил Ринату Салаватову Орден Дружбы. Государственная награда Российской Федерации присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. На этой неделе, 1 февраля, на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля начался международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина. Фестиваль продлится до 27 февраля, в его программе 9 спектаклей и 2 гала-концерта. Рустам Миниханов встретился с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым. Стороны обозначили дальнейшие шаги по развитию взаимодействия между Татарстаном и Россотрудничеством, а также обсудили новые формы гуманитарного сотрудничества. Миниханов отметил, что при поддержке Россотрудничества в Татарстане прошло много крупных мероприятий, в их числе форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, Казанский форум по межкультурному диалогу и ряд других. Помимо этого, организация оказывает содействие при осуществлении Татарстаном международной деятельности. Важной задачей Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа остается сохранение и развитие СМИ на национальных языках. Об этом на итоговой коллегии сказал руководитель агентства Айдар Салимгараев.
Этот год перевернул нашу жизнь, изменил привычки. Нет сферы, которая не затронула пандемия. И медиасфера не исключение. Медиа потеряли до 50% рекламных доходов. Не все справились, некоторые ушли с рынка. Появились малоформатные издания. В то же время отрасль медиа получила поддержку в связи с пандемией. И это была поддержка существенная для выживания и сохранения устойчивости. Все мы помним, как в ответ на обращение Рустама Нургалиевича нашу отрасль признали пострадавшей из-за принятых ограничений, и льготные кредиты стали для многих спасением. Поддержка оказывалась и на республиканском уровне. Благодаря принятым мерам рост подписки на социально значимые издания составил 20% к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее, в целом, подписные альтернативные тиражи издания снизились по сравнению с прошлым годом. Важная стратегическая задача в сегменте печатных СМИ – выбрать направление дальнейшего развития. Как неудивительно это звучит, мы видим новые возможности развития розничных продаж. Там еще есть запас роста, который сможет обеспечить более широкий охват аудитории. Активно работать в части обеспечения доступности и грамотной дистрибуции способна скорректировать сложившуюся ситуацию.
Сегодня в Казани завершается спартакиада специальной олимпиады по зимним видам спорта. В них участвуют более 600 спортсменов из 36 регионов страны. Спортсмены с особенностями интеллектуального развития соревнуются в 6 зимних видах спорта. Всероссийская спецспартакиада – это еще и генеральная репетиция перед специальной олимпиадой. Высокое место здесь может гарантировать место в сборной России.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Владимир Путин наградил жителя нашей республики за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. Благодарность президента объявлена члену Совета Республиканского отделения Всероссийской организации «Боевое братство», заместителю председателя Совета региональной организации «Союз ветеранов военной службы ЩИТ» Александру Петрушину. Министр внутренних дел России отметил работу терапевта из Саранска. Государственные и ведомственные награды получили 26 сотрудников медицинских организаций системы МВД России. Все они отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией. Лечили сотрудников, большинство и сами перенесли COVID-19. Владимир Колокольцев наградил и терапевта из Мордовии Жанну Карташову. Она уже много лет заведует участковым терапевтическим отделением поликлиники медсанчасти МВД по республике. Мордовия занимает второе место в стране по темпам проведения вакцинации от коронавируса. В зоне особого внимания граждане в возрасте от 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. К прививочной кампании активно подключились в районах республики. Для вакцинации жителей отдаленных сел используются передвижные ФАПы, оборудованные по всем требованиям, предъявляемым к хранению вакцины. Мордовия попала в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс «Учитель будущего». Почти 170 студентов из нашей республики примут участие в дистанционном этапе соревнований. Всероссийский конкурс направлен на поддержку и развитие перспективных студентов и их педагогических программ. Конкурсантов ожидает онлайн-тестирование на общие знания и грамотность. Лучшие участники получат дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, предложения о работе и стажировке в детских центрах. Житель Мордовии выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. В семье Александра Федосеева 5 лет назад появилась традиция участвовать в лотереях. Его отец начал покупать билеты, а родные идею поддержали. На праздничный тираж глава семьи приобрел пару билетов и благодаря одному из них стал обладателем 1 000 000 рублей. Мужчина рассказал, что родители достраивают загородный дом, а выигранные деньги помогут завершить отделку гораздо быстрее. В Саранске состоялись первенство и чемпионат России по синхронному катанию на коньках. По итогам выступления определились победители и призеры состязаний, а также те, кто представит нашу страну на первенстве планеты. Первое место занял коллектив «Парадис» из Санкт-Петербурга, второе место у команды «Кристал Айс» из Москвы и третье место у казанского коллектива «Татарстан». Мордовские борцы Сергей Емелин и Артем Сурков, заработав золото чемпионата страны, завоевали 2 путевки на Олимпиаду. На этом же чемпионате Виталий Кабалуев из Мордовии заработал серебро, а Алексей Киянкин завоевал бронзу. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Поро эр пагалмы йолташылак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Мариэл получит более 10 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Выделенные средства будут направлены на приобретение лекарств для лечения ковидных пациентов, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Глава республики Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении региональному Минздраву дополнительных средств из резервного фонда правительства республики. 20 миллионов рублей будут направлены на профилактику COVID-19, а также на приобретение средств индивидуальной защиты. Мариэл вошла в проект «Облако здоровья». Жители республики получили возможность бесплатно консультироваться у специалистов ведущих федеральных медицинских центров. Кардиологи и гинекологи окажут помощь пациентам с хроническими заболеваниями. В рамках проекта организованы бесплатные телемедицинские консультации пациентов, находящихся на стационарном или амбулаторном наблюдении. Обратиться за помощью специалистов могут жители Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Срок проведения проекта до 31 октября. По данным Маристата, в прошлом году в Йошкар-Оле введено более 200 тысяч квадратных метров жилья. Это больше половины от общего объема построенного жилья в республике. Среди 14 городов-столиц регионов Приволжского федерального округа по обеспеченности жильем Йошкар-Ола занимает 5-е место, уступая Саратову, Пензе, Самаре, Ульяновску. В 2020 году в Марийской столице сдано 33 многоквартирных дома. Построено больше 3500 квартир. Пенсионеры из Мариэл заняли призовые места на всероссийском интерактивном конкурсе по компьютерной грамотности «Спасибо интернету». Так, йошкар-оленка Наталья Морова стала серебряным призером конкурса в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». 97-летняя Алевтина Черепанова стала самой старшей участницей конкурса. Мариэл вошла в двадцатку самых активных регионов России. В рамках нацпроекта «Культура» Национальная библиотека имени Чивайна оцифровала первую марийскую грамматику. Книга «Сочинения, принадлежащие грамматике черемисского языка», была издана в 1775 году в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук и художеств тиражом 300 экземпляров. Она сыграла особую роль в развитии марийской письменности и в течение 100 лет служила учебником для детей Марии, которые обучались в миссионерских школах. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала коми республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В центральной больнице Сыктывдинского района после обновления открылось поликлиническое отделение для маленьких пациентов. Для реконструкции помещений в рамках проекта по развитию детского здравоохранения Коми была выделена субсидия в 3 миллиона рублей. Обновленная поликлиника получила статус бережливой, повысилось качество и доступность медпомощи, сократилось время ожидания для пациентов, отметила исполняющая обязанности заведующей педиатрическим отделением больницы Светлана Куликова.
Обновлена регистратура, создан детский уголок, где детки могут с мамами комфортно провести время. Имеется гардероб, где, не переживая, можно оставить свою одежду. И сейчас нет надобности стоять в очередь в регистратуру за амбулаторными картами, потому что заранее в день приема работник картотеки готовит и приносит карты в кабинет приема речи.
В Коми поступили мусоровозы на газомоторном топливе. Наша республика стала одним из первых регионов, где начнет работать такая техника. Машины осваивают коммунальщики в Сосногорском и Ухтинском районах. 4 мусоровоза уже вышли на линию. По словам специалистов, использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет увеличить срок службы двигателя в 1,5-2 раза. Такая техника экологична и снижает шумовое загрязнение, что для жителей городов также имеет значение. В селе Чухлым Сысельского района торжественно открыли ферму нового поколения – роботизированный коровник. Главное условие работы – беспривязное содержание. У каждой коровы есть ошейник с чипом, по которому робот определяет количество удоев и их частоту и ежесуточное потребление комбикорма. Буренки к машине привыкли и сами выстраиваются в очередь на доение. Единственный работник фермы – оператор. Он подгоняет коров к роботу, следит за своевременной подачей кормов и уборкой навоза. Роботизированное доение уже начало приносить рекорды, делится заместитель генерального директора сельхозпредприятия Наталья Гусятникова.
Если средний удой по предприятию суточный, да, на сегодняшний день где-то литров 17, да, 17,5-18, то здесь 20 и выше. То есть скачок уже есть в среднесуточном удое, и при том, что это группа не телей, а первотелок, а их нужно раздоить еще. И мы надеемся, что сейчас у нас все получится, и как бы роботы нам в этом поможет. Вот этот раздой очень хорошо получается, и будем наращивать объемы.
В год столетия республики активизировалась работа по сохранению и восстановлению культурного наследия. Еще недавно на всю республику можно было насчитать 2-3 проекта по реставрации памятников истории и культуры. Теперь их более десятка. Среди них памятник деревянной архитектуры, здание земского начального училища в селе Выльгард. Оно было построено по проекту первого профессионального коми-архитектора Александра Холопова. Еще один проект – реставрация бывшего дома купца Оплесни в Сыктывкаре. Он признан объектом культурного наследия в конце прошлого века. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлах сунат парсире хакла радиует легенсем. Сире чавашиень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Глава Чуваши обратился с посланием к Госсовету Республики. В основополагающем документе Олег Николаев обозначил ключевые направления работы. Прежде всего, он анонсировал ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки, а также дальнейшую практику работы по соцконтрактам. В отрасли образования поставлена задача обеспечить начало строительства новых школ, а Минобразование поручило разработать новый учебник по чувашскому языку и литературе. Правительство нацелено на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы и создание конкурентной экономики. В рамках реализации индивидуальной программы развития в Чуваши планируется создать 7 технопарков. Глава Чуваши поставил задачу запустить механизмы поддержки инвестиционного процесса, а также создать центр кластерного развития. Одним из векторов дальнейшего развития Олег Николаев назвал наращивание объемов глубокой переработки. Он предложил делать ставку на уникальные виды продукции, например, хмель, и укрепить позиции в картофелеводстве. Глава также говорил о кадровой политике, развитии спорта, культуры, цифровизация дорожного и жилищного строительства, туризма, системы общественного контроля. Задачи, озвученные в послании, затрагивают все основные направления развития республики, они конкретны, и их выполнение принесет понятные и ощутимые результаты, завершил Олег Николаев. Жители республики смогут вернуть часть первоначального взноса по ипотеке. Минстрой Чуваши намерен сосредоточиться на стимулировании программ развития жилищного строительства в регионе. Для этого на участках, где возводят высотки, намерены прокладывать инфраструктуру. Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку республика запускает свой проект по субсидированию ипотеки. Жителям, решившим приобрести жилье на первичном рынке, будут возмещать часть суммы первоначального взноса. Разработан механизм предоставления граждан единовременно денежных выплат. Это 20% от расчетной стоимости жилого помещения на оплату первоначального взноса при получении ипотеки. Чувашия и Ленинградская область обменялись экспонатами в рамках акции «Земля доблести». В торжественной обстановке переданы гильзы и кисеты с землей с мест боев Великой Отечественной войны, а также Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Всероссийская акция «Земля доблести» стартовала прошлым летом по инициативе патриотической организации «Ленинградский доброволец» и Союза десантников Ломоносовского района. Землю собирали по всей России. Планируется, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда запечатают гильзы и передадут в музей землю со всех регионов. Все экспонаты разместятся в музее боевого братства. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
С новостями из Башкортостана Евгения Андреева. Здравствуйте. 15 российских регионов обратились к Башкортостану за опытом строительства современного инфекционного центра. Среди них Новосибирская область. Делегация из этого субъекта посетила ковид-госпиталь в Стерлитамаке. По словам руководства Новосибирской области, наша больница удобна и функциональна. Изо всех увиденных клиник наиболее приемлемой оказалась башкирская. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что регион готов оказать поддержку строителям. Инфекционный госпиталь в Стерлитамаке возвели за 50 дней. Площадь больницы составляет 16 тысяч квадратных метров. Особой экономической зоной Алга инструментами привлечения инвестиций в республику заинтересовались федеральные министерства. Об этом Ради Хабиров сообщил на встрече с представителями Корпорации развития Башкортостана. На совещании речь шла и о строительстве индустриального парка «Уфимский». Субъекты малого и среднего бизнеса получат свободный доступ к производственным площадкам, а это 20 тысяч квадратных метров. Интерес вызывает и особая экономическая зона Алга, причем не только у российских, но и из зарубежных инвесторов. В 2021 году Корпорация развития Башкортостана ставит амбициозные цели – привлечь в республику 40 инвестпроектов на сумму 20 миллиардов рублей. Ради Хабиров посетил полилингвальный детский сад номер 202 и Центр цифрового образования детей IT-Куб в Уфе. Дети там в доступной форме изучают основы русского, башкирского и английского языков. В дальнейшем воспитанники смогут продолжить языковое образование в полилингвальной школе, которая расположена в этом же микрорайоне. IT-Куб могут бесплатно посещать 450 детей. Глава республики осмотрел лаборатории программирования, кибергигиены, системного администрирования, мобильной разработки и виртуальной реальности, пообщался со школьниками и преподавателями. Учитель русского языка и литературы из города Салавата Ирина Саусина вошла в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года». Конкурс проходил в Волгограде. Педагог отмечена в номинации «За бережное отношение к живому великорусскому языку». Представительница нашей республики представила на состязании урок литературы, посвященный поэзии Пастернака. Первый замминистра образования и науки Башкортостана Эльдар Мавлетбердин пожелал Ирине Саутиной не останавливаться на достигнутом и реализовывать профессиональный потенциал на самом высоком уровне. С новостями из Башкортостана вас ознакомила Евгения Андреева.
Дючесь буреш, кредлы важечке удмур телькун. Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Медучреждения Удмуртии начинают возвращаться к докоронавирусному режиму работы. В поликлиниках снова начали проводить диспансеризацию и плановые медосмотры. Пока на обследование ждут только жители от 18 до 65 лет. Всего в этом году планируется охватить профосмотрами 77 тысяч человек и диспансеризацией более 280 тысяч. Напомним, решение приостановить диспансеризацию было принято в марте прошлого года. Сейчас ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировалась. Регистрируется менее 100 случаев в сутки. На этой неделе в Удмуртию пришла крупная партия вакцины от коронавируса, почти 24 тысячи доз. Вакцина прошла обязательную процедуру проверки и маркировки, после чего ее доставили по всем городам и районам республики. В лечебных учреждениях добавили дни приема для вакцинации. Организованные группы будут принимать по средам и пятницам, а записавшихся самостоятельно через сайт госуслуг – по вторникам, четвергам и субботам. Но всего в республике планируют привить 450 тысяч жителей. Более 30 семей Удмуртии в самое ближайшее время получат региональный материнский капитал. Это те, у кого в январе родился третий или последующий ребенок. Они могут претендовать на 250 тысяч рублей. Это новая мера поддержки многодетных, и ее могут получить и приемные родители. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 75 миллионов рублей. По подсчетам Минсоцполитики региона, участниками проекта станут 300 семей. В первую очередь необходимо получить статус, удостоверение многодетной семьи. А еще семье нужно определить, на что именно будет потрачена помощь. Деньги на руки не выдают, их перечисляют, например, на погашение первоначального взноса по ипотеке, строительство дома или подключение к инженерным сетям. Новые школьные автобусы были вручены 15 образовательным учреждениям сельских районов республики. В рамках национального проекта образования в Удмуртию поступило 37 автобусов. Ключи от 15 из них вручили накануне Нового года, а сейчас переданы в пользование 17 машин марки ГАЗ. Общая стоимость техники составила 24 миллиона рублей. Отмечу, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками и другими устройствами. В ближайшее время школам Удмуртии передадут еще 5 автобусов марки «Форд». В Удмуртии начался прием заявок на тракторный биатлон, который пройдет 6 марта в Воткинском районе. Ожидается, что соревнования соберут механизаторов из разных регионов России. За звание чемпиона будут бороться 40 профессионалов и любителей. Трактористы будут преодолевать трассу с препятствиями, показывая мастерство управления тяжелой техникой и проходить огневые рубежи. Напомним, что тракторный биатлон является частью событийного календаря Удмуртии. Игры заняли первое место в финале национальной премии в области событийного туризма и вошли в топ-200 лучших событийных мероприятий России. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. Переходим к истории края. На этой неделе страна отмечала очередной и один из самых значимых в страницах нашей истории Дни воинской славы. 2 февраля 1943 года российские войска одержали победу в противостоянии фашистским захватчикам под Сталинградом. 125 бойцов Красной Армии были представлены к званию Герой Советского Союза, и еще четверых удостоили его после Великой Отечественной войны. Корреспондент Марийского радио Диляра Никитина расскажет о своих земляках, которые принимали участие не только в этом героическом сражении, но и в последующем восстановлении города-героя.
«Ни шагу назад, таков приказ Родины, не жалея сил, презирая смерть, защищай, боец, командир, политработник, исторический Сталинград, бейте немцев до их последнего вздоха». Этот приказ был издан 28 июня 1942 года, когда из 8 районов города Сталинграда 7 было уже захвачено фашистами. Это был один из ключевых моментов в истории Великой Отечественной войны. Отступи тогда советская армия, сдай город, и все шансы на победу стали бы ничтожны. Бои были настолько ожесточенными, что средняя продолжительность жизни бойца составляла всего 15 минут. Вы можете себе такое представить? И вот в таком аду оказался и наш земляк. Оказался и выжил. Тогда он был еще совсем мальчишкой, но уже всеми силами помогал нашей армии. К сожалению, сегодня Александра Константиновича Гаврилова с нами уже нет. Его не стало в прошлом году, но его воспоминания, мысли, эмоции навсегда останутся в нашей памяти. Когда-то он поделился ими со мной.
Мы стали всем классом по левому берегу Дона должны прокопать сплошной танковый ров. Нам военные ставят задачу, и каждый человек должен выполнить норму. И вот и получилось, что мы в таком возрасте, мы стали настолько взрослыми. Это было от Сталинграда 80 километров, этот левый берег Дона. А мы же еще не только копали, мы еще и помогали дерево-земляные блиндажи для огневых точек, для пулеметов, для артиллерии. Все это закатывали, все это маскировали. А после этого пошли танки. И наши как наши. Мы еще не ушли. Первый танк, который ближе был к берегу, его первым снарядом сразу загорелся. Огонь, пулемет, кошмар. И немцы дальше не пошли, а пошли с юга. Нас за 40 километров к Сталинграду точно такие же противотанковые рвы, точно так же. Я никогда не забуду. Уничтожали Сталинград, равняли его землей.
В этой жесточайшей битве участвовали почти 2000 жителей нашей республики. Из них 1240 человек погибли под Сталинградом. Медалью за оборону Сталинграда были награждены 322 человека, говорит заведующая отделом воинской славы Музея истории города Йошкар-Олы Анастасия Ладина.
Я лично встречалась с тремя ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Сталинградской битвы. Это Александр Константинович Гаврилов. Еще один человек, которому 25 декабря 2020 года исполнилось бы 100 лет, он умер на 98-м году жизни, это Борис Сергеевич Белуха. Очень тоже интересный человек, тоже много рассказывал про Сталинград. Михаил Павлович Литвин. Он уроженец Оршанского района, когда уже ему исполнилось 18, он сразу попал под Сталинград. Вот все это время Михаил Павлович находился там. И вот одна из его историй, у него особые отношения с животными, а именно с собаками. И почему? А во время вот налетов на Сталинград одной из взрывных волн его просто накрыло землей, и он потерял сознание. Очнулся от того, что что-то его касается. И оказалось, что его откопала собака. И благодаря вот ей он остался жив.
Город отстояли, Сталинградская битва была выиграна, и все благодаря самоотверженности наших бойцов. Но после 200-дневного противостояния Сталинград был практически разрушен до основания. И тогда со всех уголков нашей страны в руины, оставшиеся после кровопролитных сражений, стали прибывать юные девушки-добровольцы, восстанавливать разрушенный город. Среди них были и мои земляки, говорит ведущий архивист Государственного архива Республики Мариэл Татьяна Романова.
Начиная с февраля 43-го года, началось восстановление Сталинграда практически сразу же после его освобождения в условиях военных действий. И уже практически сразу же в Мариинский обком партии поступает заявление от жителей нашей республики с просьбой отправить их на восстановление города на Волге. Одно из таких заявлений поступает от коммунистов из Маркинского района, жен фронтовиков. Они пишут: «Горим желанием принимать непосредственное участие в восстановлении города Сталинграда. Желаем приложить все силы для быстрейшего восстановления сталинградской промышленности». А в апреле 43-го года выходит постановление Мариинского обкома комсомола о наборе комсомольцев и молодежи на восстановительные работы в город Сталинград. И согласно заданию следовало направить в Сталинград 400 комсомольцев. Сразу же начинают составляться списки. Конечно, это были в основном девушки, потому что молодые люди были на фронте. И в короткие сроки девушки овладевали сложными и трудными для них специальностями и выполняли свои работы не хуже, чем профессионалы. И республика направляет тоже различные стройматериалы, предметы первой необходимости. Колхозники направляют зерно, семенной материал, какие-то продукты питания. То есть все оказывают какую-то помощь в восстановлении Сталинграда. Ну и благодаря вот этому самоотверженному труду, в котором был вклад жителей нашей республики, город на Волге был восстановлен в кратчайшие сроки.
78 лет прошло с той битвы, много воды утекло, но забыть те страшные события мы не имеем права. Это самый минимум того, что мы можем сделать для тех, кто так и не сделал ни шагу назад.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Глава Республики Чувашия Олег Николаев обратился с посланием к Госсовету Республики. В основополагающем документе были обозначены векторы работы правительства, Государственного совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики. При этом он напомнил, что есть четкий план действий. Это разработанная и утвержденная законом республики стратегия развития республики до 2035 года. Нынешний год у нас в республике проходит под знаком 80-летия всенародного трудового подвига на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной. Эта тема была озвучена и в послании. Если вздохнуть всем народом, ветер будет, гласит народная пословица. Она ярко передает дух строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В то тяжелое время, а это октябрь 41 по январь 42, в суровых условиях женщины-подростки смогли решить важнейшую государственную задачу благодаря силе воли, силе духа. Мы, являясь потомками этих отважных людей, тоже обладаем названными качествами. А это значит, нам все под силу, говорил Алексей Олегович в своем послании.
Военно-историческое общество по заданию Министерства культуры Российской Федерации ведет работы по созданию мемориала памяти строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Козловском районе. И здесь, с вашего разрешения, уважаемые коллеги, еще раз хочу сказать огромное спасибо жителям села Байгулово. А это семья Прохоровых Александр и Людмила, Плотникова Ольга, Пантелеев Николай, Кудряшов Александр, которые безвозмездно передали землю под строительство памятного комплекса. Этот мемориал станет первым монументальным памятником жителям страны, трудившимся в тылу во время Великой Отечественной войны. Но на этом мы не должны успокаиваться. Наша задача сделать все, чтобы в учебники истории вошла эта страница трудового величия и подвига чувашского и советского народа.
Управление образования на днях презентовало книгу «Строители безмолвных рубежей». В сборник вошло около 100 воспоминаний участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей и их родственников. Надо сказать, в прошлом году чебоксарские школьники выезжали в районы республики, где в годы войны велось строительство оборонительных рубежей для сбора эксклюзивных материалов. И в презентации принимал участие глава республики Олег Николаев. Главная цель, которую мы ставим перед собой, это сохранение памяти о трудовом подвиге наших земляков, принимавших участие в строительстве Сурского и Казанского рубежей, которое обязательно нужно передать последующим поколениям. Сборник – это уникальный историко-веческий материал, который описывает неизвестные факты из истории массового трудового подвига жителей республики. Здесь быт строителей, их эмоции, нормы выработки, кто и как был мобилизован. Листаем страницы книги. И вот одно воспоминание Раисы Григорьевны Матвеевой. Прежде чем представим слово редактору книги, кандидату исторических наук, специалисту по военной истории Дмитрию Захарову. Раисе Григорьевне, тогда девочке-подростку, было 15, когда она была призвана рытье окопов. Она понимала, надо для победы. Это был октябрь 41-го. Вслед за осенней распутицей грянули морозы. Начались и снежные заносы, вспоминает она. Как работали? Выходили в 7 утра. Народу много. До места везли на повозках. Орудие труда – это лом, лопата, топор, пила. Трудились, не роптали. Были и приятные моменты, говорит она. Это вкусная еда, когда иногда она была на столе. Ее готовила мама. На фронт ушли отец и два брата. Вернулся живым только один брат. В ближайшее время книга будет в школьных библиотеках.
Сборник носит более документальный характер. Сборник будет полезен в первую очередь как для исследователей, которые занимаются данной проблематикой, ну и для широкой публики, для того, чтобы все-таки воссоздать в своем сознании, воображении ту картину трудовых будней 41-42 годов, познакомиться с теми яркими примерами, которые приводят участники тех лет. Ну, для меня, например, несколько ярких примеров остались до сих пор в памяти. Это когда молодые девушки-юноши в возрасте 17 лет, 18 лет шли за 5-10 километров зимние раннее утро на строительство оборонительного рубежа и также в пургу, в метель возвращались вечером после своей работы. Зачастую их встречали и волки, и там один из таких примеров, когда молодая девушка как раз в лесу повстречала волка, увидела его глаза, оцепенела от ужаса, но волк развернулся и ушел. И вот это событие яркое для девушки 17-летней осталось на протяжении всей этой жизни, и даже за 90 лет она хорошо это помнит и смогла обрисовать тот ужас, может быть, страх, который был создан именно встречи с диким животным. И примеров, конечно же, таких сложностей было очень много. Это и холод, и голод, и бытовые условия. Мы понимаем, что мороз доходил и до 40 градусов, долбить землю в такой мороз примитивными орудиями труда было очень-очень сложно. Так как взрывчатых веществ техники практически не было, все было отправлено на фронт, и даже гужевой транспорт, лошади, они тоже были мобилизованы на фронт и работали в основном вручную. И более 100 тысяч ежедневно на протяжении многих месяцев выходили на строительство Сурского рубежа.
Начинаем же работать по патриотическому воспитанию с дошколят. Это отмечает председатель женсовета города Елена Сахарова.
Дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары проходят тематические мероприятия с участием как детей, так и родителей, приуроченные к 80-летию строительств Сурского и Казанского оборонительных рубежей. По инициативе Чебоксарского городского отделения «Союз женщин Чувашия» прошла акция «Расскажи ребенку о войне», в рамках которой семьи собирали архивные данные, воспоминания родных и близких героев, участников Великой Отечественной войны. Вместе с детьми изучали боевой путь, готовили короткие рассказы, а также тружениках тыла, участниках строительства Сурского рубежа Казанского обвода. Одним из ярких мероприятий стал патриотический марафон «Мы память бережно храним», в рамках которого дошкольники познакомились с подвигом чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В детских садах прошел познавательный час «Помни, знай, не забывай». Ребятам был представлен видеосюжет про историю Сурского рубежа.
Глава республики подчеркнул, что необходимо провести на высоком уровне весь спектр запланированных мероприятий, посвященных году трудового подвига. Он также сообщил, что в этом году правительство Чувашии планирует реализовать механизм компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей, имеющих статус детей войны. И вот один приятный момент. На дворовой территории школы номер 40 города Чебоксары появился военный вертолет. На нем летал герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов, чье имя носит это образовательное учреждение. Здесь выстроено четкая работа по военно-патриотической направленности. С прошлого года реализуется уникальный для города проект по созданию школьного музейного комплекса, объединяющего в себе три школьных музея. Близится к завершению создания музея под открытым небом «Подвиг Ми-8». Николай Мулянов, Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго.
Национальные проекты «Путь вперед».
Далее речь пойдет об ориентирах наступившего года, в том числе по реализации национальных проектов. Начнем с некоторых цифр. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей будет направлено на поддержку татарстанских предпринимателей в этом году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. А в рамках нацпроекта предпринимателям и самозанятым будут предоставлены микрозаймы по льготной ставке, поручительства, гранты на реализацию социальных проектов, будет оказана имущественная, экспортная и информационная поддержка. А Минстрой России в этом году направит свыше 148 миллиардов рублей всем регионам в качестве поддержки, часть из которых пойдет на реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». Кстати, еженедельно по четвергам в эфире «Радио Татарстана» специалисты комментируют и разъясняют ход реализации национальных проектов в республике. На этой неделе эфир был посвящен строительной теме, и в студии был заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев. Вот какие данные он озвучил во время общения со слушателями.
Мы с 2010 года уже практически ежегодно вводим в Татарстане более 2 миллиона 400 тысяч квадратных жилья. В прошлом году мы ввели уже 2 миллиона 680 тысяч квадратных жилья. Что это означает? Фактически мы нашли ту нишу, тот объем жилья, который, в принципе, удовлетворяет тем требованиям спроса и предложения на рынке жилья. Но вместе с тем, с учетом всех последних поручений президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, нашего правительства, президента Татарстана, мы обязаны выполнить ключевые показатели и национальные цели до 2030 года. Что это означает? Мы фактически в этом году плановый показатель взяли от Татарстана 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров, мы его обязательно перевыполним с превышением к уровню прошлого года. Соответственно, если мы ввели 2680, то это будет побольше. И в перспективе до 2030 года у нас показатель ввода должен вырасти более чем 1,5 раза, то есть 3 миллиона 520 тысяч жилья мы должны достичь уровня, такую перспективу. Это очень грандиозная задача, и, естественно, мы на сегодня работаем над новыми площадками комплексного развития территории, которые определяющими являются на сегодняшний день. И, конечно, к нему все вопросы инфраструктурные, дороги, соцкультурно-объекты являются тоже очень важным сегментом. Соответственно, если посмотреть место Татарстана, какое мы занимаем по итогам 2020 года, мы по обводу жилья находимся на 5-м месте, фактически вот не уступая никому по ПФО, мы традиционно на 1-м месте, после нас Башкортостан занимает 2-е место, и мы намерены эту планку держать и далее, то есть не уступать, а только развиваться вперед. Поэтому это все ставит перед нами очень глобальные задачи, не только вот по комплексной территории, конечно, тут и масса вопросов, которые заканчиваться должны, и местным предложением труда, как Татарстан, президент Сонгат Михайлович говорит, мало того, что жилье построить, соцкультурные объекты, все-таки миграция людей, даже, например, города Казани, мы наблюдаем, в общем-то, очень дискомфорт, когда люди с утра едут со своими детьми, сами на работу, вот, детей вот в садик школы города Казани, а сами живут в прилегающих районах города Казани, это создает, конечно, большие пробки. Поэтому место проживания труда должно тоже создаваться. Вот эти моменты, они как раз со всеми нас проектами должны учитываться и развиваться.
На этой же неделе в Татарстане запустили платформу по предоставлению мер социальной поддержки населению «Забота». На новом ресурсе жителям республики доступны 8 мер социальной поддержки. А вообще, цифровизация оказания услуг – это одна из центральных задач органов власти, отмечает министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Если говорить об уровне цифровизации, то мы в 2015 году, когда очень плотно мы подошли к этой теме переводу в электронный вид, без хождений, без очередей, уход от очередей, если помните, у нас вот была такая проблема очень активно. Был 21%. 2015 год мы закончили тем, что у нас порядка 150 тысяч граждан подали заявление в электронном виде. Сегодня это 1 212 000 заявлений, то есть кратный рост, и 87% заявлений подается в электронном виде без личного участия. Таким образом, мы работаем 24 часа 7 дней в неделю, потому что это можно сделать в любое удобное время для гражданина через портал государственных услуг Республики Татарстан услуги.татарстан.ру.
В течение 2021 года число доступных мер социальной поддержки на платформе «Забота» увеличится до 15.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Саранске прошел юбилейный концерт всеми любимого и известного государственного фольклорного ансамбля «Торома». На празднике народного творчества побывала и моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Наконец-то долгожданная встреча со зрителем состоялась. Концерт был посвящен 30-летию со дня основания коллектива и 70-летию со дня рождения Владимира Ромашкина. Программа была разделена на несколько блоков. Коллектив постоянно экспериментирует с музыкой и участвует в новых проектах. Даже в прошлом году пандемия не помешала проделать серьезную работу. Выпустили клипы на фольклорные песни. Вышло несколько каверов с известными артистами. На этот год запланирован большой гастрольный тур ансамблю по республике и регионам нашей страны. Планами коллектива поделился директор фольклорного ансамбля «Торма» Андрей Николаев.
Мы продолжаем работать, творить, петь народные песни, воссоздавая вот эту культуру и быт наших народов, наших предков, сохраняем.
От имени ВРИО главы Мордовии Артема Сдунова участников коллектива поздравил председатель регионального правительства Владимир Сушков. Он отметил, что ансамбль «Торма» – это гордость и бренд региона.
Поистине бесценное признание и любовь зрителей, которые мы заслужили не только в России, но и далеко за ее пределами. Во время чемпионата мира по футболу вы многое сделали, чтобы культура Мордовии зазвучала на международном уровне.
Ансамбль неразрывно связан с именем музыканта и этнографа Владимира Ромашкина. В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Им была проделана большая работа по сохранению и развитию национальной культуры. В октябре прошлого года его именем была названа улица в микрорайоне Юбилейной. Поклонники коллектива остались довольны увиденным. Для них творчество фольклорного ансамбля «Торма» как глоток чистейшей воды.
Очень нравятся мне их песни. Я сама музыкальный руководитель, являюсь в школе учителем музыки. Дети должны знать мордовские песни, должны знать ансамбли, которые у нас есть в Мордовии.
Песни нравятся, тем более с условием, что я и по национальности мордовочка. Я
понимаю текст, я сама когда-то пела.
Фольклорный ансамбль «Торума» в области национальной музыки стал настоящей визитной карточкой Мордовии, постоянно развиваясь, создавая новые проекты, экспериментируя в области синтеза музыкальных направлений. Коллектив «Торума» был награжден почетным дипломом главы Мордовии. Также получили 500 тысяч рублей на костюмы. Поздравить коллектив приехали гости из Москвы, директор капитал-шоу «Поле чудес» Галина Кузнецова и музыкальный редактор программы Андрей Берестенко. Они передали подарок для ВРИУ главы региона Артема Сдунова и пригласительные для участия в популярной программе медицинским работникам Мордовии, которые борются с коронавирусной инфекцией. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Полицейский из Уфы готовится к персональной выставке картин. На работе он майор, а дома свободный художник. В задачи инспектора ГИБДД Джамиля Ахмедгалиева входит работа с населением в деле пропаганды правил безопасности на дорогах, и только самые близкие друзья знают о его страсти к изобразительному искусству. Подробности у Александра Калинченко.
Этих сотрудников республиканской госавтоинспекции даже без формы узнают на улице прохожие, потому что их часто показывают по телевидению. То есть в обязанности инспекторов отдела пропаганды входят не только выезды на ДТП, ведение статистики и работа со школьниками, но и взаимодействие со средствами массовой информации. Решение таких задач, как постановка кадра, монтаж видео, написание текстов, пусть даже и для официальных комментариев, требует от этих сотрудников особых навыков. Творчества на работе хватает, говорит инспектор Джамиль Ахмедгалиев.
Вполне процесс создания чего-то нового, что связано с изображением, с видео, с картинкой. Конечно, здесь без этого никак.
И все-таки похоже, что нет, не хватает. Иначе как еще объяснить наброски гелевой ручкой во время рабочих звонков? Качество этих рисунков сразу выдает профессионального художника. Уже дома Джамиль Ахмедгалиев превратит набросок в законченный пейзаж. Из всех художественных техник самой предпочтительной для него остается классическая акварель. Легкая, прозрачная и в то же время требующая твердой руки.
Акварель, она экспрессивный материал. Тут надо рисовать, пока бумага сырая, пока у тебя есть вот этот вот посыл.
Все, что украшает интерьер в доме Джамиля Ахмедгалиева, авторское, начиная от настенных часов, декорированных резьбой по дереву, заканчивая собственным портретом времен студенчества и лепными фигурками, о которых сам мастер почему-то говорит пренебрежительно.
Сделанное в свободное время, от работы, что называется.
А вот о своей каллиграфии Джамиль рассказывает с почтением. Само древнее искусство не предполагает иного отношения. Арабской вязью записаны либо выдержки из Корана, либо народная мудрость.
В данном случае здесь вот закодировано, будем говорить так, выражение «дело устраиваться терпением».
Свои работы Джамиль не продает, как правило, дарит друзьям или родственникам. Возможно, в ближайшее время в Уфе откроется его первая персональная выставка. Залом для экспозиции станут коридоры родного ведомства, на чем уже давно настаивают коллеги.
Современное человечество все чаще стало задумываться над вопросами разумного потребления и экологии. К счастью, пока одни только задумываются, находятся и те, кто берет на себя смелость действовать. О многократной экологической акции «Сложный пластик» расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Не так давно в Сыктывкаре снова состоялась акция «Сложный пластик». В прошлый раз в ней приняли участие около 600 человек. Мероприятие поддержали все экологические движения города. Одна из организаторов, экоактивист Анастасия Овчарова, пояснила, что же такое сложный пластик и что им приносили горожане.
Сложный пластик – это пластик, который состоит из нескольких компонентов. Мы, конечно, начали со сложного пластика, но на данной акции мы принимаем все вторсырье, потому что запрос у населения на это есть. Люди копят и бумагу, и стекло в огромном количестве накоплено, и мы все это будем принимать. Все маркировки пластика с 1 до 7, бумагу, картон, одежду будем принимать ненужную, ну в хорошем чистом виде обязательно, стекло, жесть, ну эти банки консервные, алюминий.
Весь мусор сознательные участники акции сортируют дома, сдают все в отдельных пакетах. То, что не принимают местные переработчики, организаторы отправляют машиной в Санкт-Петербург. Они позаботились и об эко-такси. Для тех, кому не на чем доставить мусор в пункт сбора, по городу курсировала специальная машина. Все, кто хотел помочь, также могли заранее позвонить по телефону и отдать материал для переработки организаторам акции. По словам Анастасии, взяться за подобную деятельность ее побудило желание заботиться об экологии и собственная накопленная пластиковая тара. Как оказалось, есть много тех, кто моет упаковку из-под продуктов и складывает ее на своих кухнях и балконах. И если ранее в городе проходили лишь одиночные экологические акции, то сейчас делать это необходимо постоянно. Подобные инициативы уже доказали свою актуальность. Постепенно появились и желающие присоединиться из других регионов, продолжает Анастасия Овчарова.
Самая удивительная и чудесная часть нашей акции, что она уже разрастается, что она уже подхватывается регионами. С нами уже Усть-Кулом, с нами хочет быть Сосногорск, Ухта тоже хочет быть, но мы поедем поговорим с Ухтой, да, на каком они этапе, насколько они готовы. Сосногорск уже готов. И потихоньку-потихоньку регионы присоединяются к нам тоже. Там тоже есть осознанные граждане, которые тоже собирают и заботятся об окружающей среде. И особенно любят вот природу, да, наш Коми-край. Жители — это как раз пригородов, да, не вот этих больших городов, где мы не видим, может быть, всей красоты. Поэтому там это очень актуально. Они очень хотят вывозить то, что им завозят магазины, да, они хотят это увозить, чтобы у них не лежало это кучами в лесах.
В планах экоактивистов и новый проект по переработке одежды. Говоря о вторсырье, мы как-то не привыкли подразумевать под этим предметы гардероба. Также мы плохо представляем себе, как много одежды гниет на наших свалках. А ведь она сегодня в основном синтетического происхождения. Конечно, налаживание процесса переработки требует постоянных финансовых вложений. И для начала организаторы задумали открыть секонд-хенд, через который можно было бы продавать БУ вещи, чтобы заработать на дальнейшие этапы организации переработки. При всей сложности замыслов энтузиасты уверены в необходимости такой деятельности и надеются на ее успех. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. В Удмуртии прошла необычная спартакиада, межконфессиональная. Впервые в России служители разных религий объединились в команды и встали на лыжи. Несмотря на то, что это первая экспериментальная гонка, желающих в ней поучаствовать было очень много. Более 300 спортсменов-любителей. Даже организаторы не ожидали, что участников будет так много. Они, хоть и любители, все равно никаких поблажек, отметил главный судья соревнований Александр Байков.
1,5 километра. Следующая дистанция 3 километра, и самое последнее — это у нас мужчины 17-35 лет, у них дистанция 5 километров.
Полина Конькова пролетела полукилометровую трассу на одном дыхании. 5 лет занимается лыжным спортом. И вот результат. Первое золото в копилке команды из Болезино.
На старте я там замешкалась и ушла попозже, а потом пришлось гору обгонять их. Ну, просто ложилась по максимуму, все.
Идею провести в Удмуртии межконфессиональную спартакиаду предложил выпускник спортфака митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Первыми идею владыки поддержали мусульмане Удмуртии. 10 участников приехали с севера республики. Возглавляет команду правоверных имам Глазовской мечети Дамир Хазрат Ахметов.
Фишечка, можно сказать, нашей организации или нашей команды в том, что, несмотря на то, что мы представляем мечеть, мусульманскую религиозную организацию, но в нашей команде есть наши знакомые, друзья православные, то есть не мусульмане, можно сказать.
Не остались в стороне даже те, кто обычно далек от мирских забав. Старобрядцы. Практически во всех возрастных категориях есть их представители. Организатор команды Покровской старообрядческой церкви Ижевска Елена Шемякина.
Ну, во-первых, и здоровье укрепляется, и вообще общение такое, оно как бы расширяет вообще связи межконфессиональные. Это же здоровый образ жизни.
Но все же самая многочисленная команда Ижевского благочения. Николай Синицын, пономарь церкви святых мучеников Ижевска, самый возрастной участник. Ему 78-й пошел. Дистанцию в 5 километров прошел наравне с молодыми.
Я же иду сюда не за места, а просто пройтись со всеми, поучаствовать и себя проверить еще.
Проявить себя представители всех конфессий смогут не только в лыжных гонках. В течение года еще дартс, шахматы, настольный теннис и легкая атлетика. Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.
Самая главная цель в данной ситуации – это не какой-то спортивный результат, а самая главная цель – это, конечно, воспитать в людях взаимное уважение к своим коллегам, которые исповедуют другую веру, вне зависимости от того, к какой конфессии вы относитесь, вас всех объединяет, в том числе и спорт.
В первом празднике спорта, веры и дружбы участвовали более 300 человек. В следующем, уверены организаторы, спортсменов будет точно больше. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, специально для радиожурнала «Между Волгой-Уралом» и «Ижевск».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чуваши, Татарстан, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина, режиссер Амиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!